Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга пятая.
Текст читает Александр Башков.
Глава первая. Утро для Людвига Августа Аврелия показалось необычным. Как-никак, а первое, что он увидел, здоровенная крыса, которая хотела его сожрать. Но не это самое удивительное. Людвиг попытался выстрелить в нее камнем, но нет, тело попросту не слушалось и оставалось лежать, безучастно смотря на уродливую тварь.
Ур!
Следом на глаза попался не менее жирный голубь. Одним взмахом крыльев он взмыл под самый потолок и... И после меткой бомбардировки крысу попросту растворило мощнейшей кислотой.
«Да ну!»
— удивился мужчина. Но это было лишь начало, ведь впереди его ждало еще больше удивительного. Например, то, что голубь с важным видом принялся расхаживать вокруг него, словно охраняя. Впрочем, пернатый действительно его охранял.
«Да куда я, мать вашу, попал?»
— выругался маг. Но голубь просто пожал плечами, мол, вот такие дела, мужик. На вид подопечному голубя было лет 40. Широкоплечий, плотный, но довольно низкий. А на затылке внушительная залысина. Собственная внешность его никогда не заботила. Главное — это красота строений, как визуальная, так и магическая. Первым делом он снова попытался пошевелить руками и ногами. Но нет, они словно стали чужими и совершенно не слушались. Но для сильного мага это не помеха. Ведь творить магию можно словом или даже мыслью. Но и тут был полнейший провал. Ведь язык тоже не слушался. А мысли путались так, что ни одно заклинание сотворить не удалось. В голове гул, в ушах звон, а перед глазами все плывет, как в тот раз, когда в таверне ему налили забродивший морс. Да, главная слабость Людвига — алкоголь. Организм попросту не переносит его и пьянеет даже от запаха винной пробки. Причем пьянеет в усмерть. Так что и сам мужчина был уверен, что просто выпил лишнего. Но в тот раз таверне сильно досталось. Пьяный маг земли создал в ней 7 подземных этажей и 5 наверху. Причем сам он не помнит, как это получилось. Единственный минус — эти этажи представляли собой бесконечную сеть запутанных лабиринтов. Как и почему он их создал, никто не знает до сих пор. Причем выйти из этих лабиринтов можно было лишь приняв изрядно на грудь. На чем хозяин таверны сейчас неплохо зарабатывает. Но есть и вторая версия. Людвиг внимательно осмотрел место, в котором очутился, и... И нет, второй версии у него нет. Да и в первую верится с трудом. Затем мужчина стал судорожно прокручивать в голове последние события. Вот он шел по дороге и увидел доску объявлений. Там искали сильного мага земли и предлагали неплохие деньги за возведение укрепленного форта в сопряженном мире. Так что пусть эта работа и противна для него, но согласиться пришлось. Оплата и правда неплохая. После чего Людвиг заключил контракт с лордом, подписал договор. И что потом? Что должно такого было произойти, чтобы далеко не самый слабый маг земли лежал в темной сырой комнатушке, мечтая лишь о том, чтобы голубю не приспичило сходить по-большому? Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем вдалеке послышались шаги. Людвиг оживился и увидел, что к нему зашел молодой парень лет 20. Судя по одежде, явно не простолюдин, а так, на вид, больше ничего и не скажешь. «Ну что, как тебе в моем мире?» — усмехнулся парень. И теперь до Людвига дошло, что он попал в плен. И это явно не очень хорошо. Да и как так? Все говорили и насмехались над тем, что в сопряженном мире все сплошь слабаки, и нет ни одного достаточно сильного одаренного. Как они могли взять в плен младшего магистра магии Земли? Да еще и настолько незаметно и быстро. «А, ты же не можешь говорить», — спохватился гость. «Давай я тебе помогу. Только ты не дури. Договорились?»
Ответить маг не смог. И потому, постояв пару секунд, парень коснулся его плеча. Энергия прокатилась по телу, и язык тут же стал слушаться Людвига. И он сразу использовал эту возможность. Собрав пыль из воздуха, он плюнул прямо в лицо парня пылевой иглой, но она просто разбилась, не причинив тому вреда.
«О, маг земли с характером», — улыбнулся тот. «Курлык, какать хочешь?»
«Ур»,
— утвердительно кивнул пернатый, тогда как маг сразу запаниковал.
«Не надо какать! Каюсь, допустил ошибку, больше не повторится»,
— запротестовал тот, а внутри у него уже была самая настоящая истерика. «Как? Попасть к лекарю? Откуда этот монстр мог взяться здесь? Давай знакомиться».
Лекарь присел на корточки и доброжелательно улыбнулся.
«Я граф этих земель. А ты построил на моих землях какое-то уродство». «Мне самому стыдно, граф», —
пробубнил маг.
«Но заказчик требовал именно такое».
«А я там, может, красивый особняк хотел. С барельефами, статуями и обязательно правильными магическими линиями», — возмутился парень.
А Людвиг от этих слов чуть слезу не пустил. Ведь ему действительно было стыдно.
«Прости, граф».
Сейчас он мечтал лишь о том, чтобы провалиться под землю.
Что для мага земли обычно не проблема, но не в этот раз. «Ладно, понял. Ты меня боишься. Но зря, я не причиню тебе боль».
После этих слов лекарь улыбнулся.
«И я знаю, как нам навести мосты. Просто подожди, я скоро вернусь».
С этими словами парень коснулся плеча мага, и тот почувствовал, что тело снова его слушается.
«Курлык, если дернется, нападай, понял?»
Голубь козырнул крылом и утвердительно кивнул, злобно посмотрев на Людвига. Тогда как лекарь сразу скрылся за решеткой и куда-то умчался. Это шанс. И Людвиг это прекрасно понимал. Так что, покосившись на усевшуюся в углу голубя, он резким движением руки вырвал железную решетку, выбежал в коридор и...
«Брррр!»
— наклонил на бок голову здоровенный волк.
«Понял!»
— поднял руки маг и поспешил спрятаться обратно в своей камере.
«Голубь, тебе же сказали охранять, так охраняй! Черт, у него еще и некротические твари!»
Вскоре снова послышались шаги, и в камеру вошел довольный с виду парень. Разве что замер на секунду при входе, удивленно рассматривая решетку.
«Хм, точно помню, она ржавая была, а сейчас аж блестит. И камень вокруг такой ровный», — задумчиво проговорил он. «Ну да ладно, друг мой, со слабым сопротивлением алкоголю», — воскликнул лекарь и откупорил бутылку вина. «Давай, что ли, за встречу».
А дальше все было как в тумане. Образы сменялись образами. Вот Людвиг выходит на свежий морозный воздух, вот они с лекарем в погребе, выбирает еще вино. Вот день сменился ночью, а мужчина бьет об голову кирпичи, точнее, каменные блоки, причем явно наспор. И спор этот проигрывает, ведь куча битых каменных блоков рядом с лекарем намного больше. И все. Опять сплошная темнота.
Второе пробуждение Людвига.
На этот раз было куда хуже. Ощущение, будто бы голову переехал табун минейских скакунов. Причем потоптались знатно, пока ее не расплющило. Если в прошлый раз руки и ноги отказывали слушаться, то теперь они тоже не слушались. В теле слабость, а в рот, казалось, голубь все же нагадил.
Много раз, и это все успело настояться там и забродить. Правда, этим утром удивлен был не только маг Земли из другого мира. Виктория тоже заметно удивилась. Она просто вышла на балкон своей спальни с чашечкой крепкого кофе, но так и не сделала даже глотка. Ведь девушка увидела, что за ночь вокруг замка появилась стена, ровно на том месте, где когда-то стояла прежняя. Только это втрое выше и вдвое шире. А еще по всей стене красовались шикарные, вырезанные в камне картины с изображением битв. Всюду статуи, фрески и прочие украшения. Но отдельного внимания заслуживали ворота.
«Нет, не поспоришь, тут действительно красиво. Вот уже целый час я прогуливаюсь по обновленной стене замка и с интересом разглядываю возведенную буквально за ночь постройку. Правда, возвели мы ее не с нуля. На такое не хватило бы сил, даже если очень постараться. Но все равно результат впечатляет. А ведь еще надо будет заняться внешней стеной. Но это как-нибудь потом. Людвигу сперва предстоит восстановиться и уже не спеша продолжить строительство. Сейчас я смотрел на искусно вырезанную в камне объемную картину. На ней схлестнулись в смертельном поединке двое — человек и дракон. Монстр получился настолько реалистичным, что в голове тут же проснулись старые воспоминания. Да как сейчас помню эту схватку. Многие из картин на стене были взяты из моей памяти. Я просто передавал их в сознание мага Земли, и тот, восхищаясь увиденным, тут же воплощал их в жизнь. Также я смог подсказать ему несколько интересных чертежей из своего прошлого мира, но большую часть построек придется возводить позже. Даже стену до конца закончить не смогли.
Основная ее часть стоит, как миленькая, и в ней запрятано множество тайников, но половины статуи пока нет. Практической пользы они не несут, но все равно хотелось бы занять подготовленные для них постаменты. Для этого нужен гранит или мрамор, не слишком разбираюсь в камнях. Эти вопросы потом адресую своему новому главному строителю. А ведь еще вчера эта стена была втрое ниже. И проблема не только в том, вся она была покрыта множеством дыр, да и сама наполовину разрушилась. Один раз даже пришлось гвардейца вылечить. Он шел по стене, и в какой-то момент камни под его ногами попросту обрушились вниз. Ох, и переломало его тогда. Конечно, замок пережил немало взрывов, пожаров и прочих неприятностей. И даже странно, почему он не рухнул раньше. В общем, никогда еще бутылка вина не приносила столько выгоды. Но закончить стену надо. Сначала добить ее, потом немного подлатать замок, а то... Я посмотрел на замок и мотнул головой. Сейчас он ниже стены, и выглядит это не очень. А еще ворота. Помню, как мой новый строитель рвал на себе рубашку, крича, что должен завершить строительство воротами, которые будут шедевром, иначе он перестанет себя уважать. А так как он маг земли и с деревом работать не умеет, пришлось ему поработать своими руками. В общем, теперь у нас вместо ворот стоит будка для собаки и сделанный из бревна криво оттесанный шлагбаум. Да, штурмом такое точно не взять. Самое интересное, что проект сделан не только по пьяни, но и на скорую руку. И пусть местами я помогал Людвигу, но на самом деле он оказался действительно неплохим специалистом и сильным образованным магом. Помимо красоты, он не забывал и о прочности, а также о правильном построении магических структур. За счет этого в стене было создано немало тайников, которые ой как порадуют врагов во время штурма. Мне сейчас хотелось объявить о начале масштабной стройки, но сделать этого не могу. Придется поднакопить сил, ведь у нас закончился камень. Мы использовали все, до чего смогли дотянуться. Разобрали завалившиеся старые строения, использовали камень из прошлой стены и перетащили завалы камней, что выгрузили перед замком грузовики Конакова. Кроме того, сам Людвиг потратил все свои запасы энергии, использовал все кристаллы, что выдал ему лорд из другого мира в качестве аванса, и сам чуть не помер от перенапряжения. Теперь придется ему как минимум день отлежаться, иначе снизится темп строительства и качества. Правда, есть один неприметный монастырь. Там вроде кристаллы были, но в них заключена энергия жизни. А она не подойдет. Но главное, что мне понравилось, Людвиг оказался хорошим человеком. Честный, в меру добрый, со своим видением прекрасного. Без гнили. А еще он не имеет никакого отношения к королевству, из которого на моей земле совершаются набеги. Просто путешественник, что бродит по миру в поисках красоты, новых навыков, работы и прочих прелестей кочевого образа жизни. И ни о какой верности лорду не может быть и речи. И теперь у меня на столе в кабинете лежит подписанный им контракт на 7 лет, закрепленный магической печатью. Самое интересное, что контракт этот подписать он предложил мне сам, причем в обмен на свою службу потребовал весьма специфические вещи в качестве оплаты. Один из пунктов гласил, что я должен в течение 7 лет помочь ему развиться до высшего магистра, то есть преодолеть аж 2 ступени. Ему это кажется невозможным, но я лишь улыбнулся. Можно и за год это сделать. Несложно. Впрочем, Людвиг не глуп и понял, кто я такой. А также осознал, какими силами я обладаю. Так что потребовал вполне адекватной оплаты. Причем лекари есть и в том мире. Но их довольно мало, и в основном они заняты созданием артефактов. Вообще больше развито артефактное лекарство, тогда как обычных, тех, кто работает напрямую с людьми, днем с огнем не сыщешь. Но тут соглашусь, по деньгам куда выгоднее сидеть в своем замке и клепать однотипные целебные артефакты, чем ходить с кем-то общаться. Разве что для таких, как я, это слишком скучно и нудно. Ладно, нагулялся. Последний раз посмотрел на величественную внутреннюю стену замка, вздохнул, увидев ворота, и отправился к строителю. А то он вот-вот должен начнуться, значит, стоит его проведать.
В то же время. Гостевая комната в замке Булатовых.
«Ах!» — прохрипел Людвиг, открыв один глаз. На второй пока не хватило сил. Первое, что он попытался найти взглядом, — это стакан воды. Что странно, тот сразу нашелся прямо около кровати. Стоял на тумбочке и только ждал, когда его выпьют. Но добраться до него оказалось не так уж и легко. Перекатившись по кровати, мужчина мобилизовал все свои силы, чтобы поднять руку и взяться за емкость с живительной влагой. Трясущаяся рука, расплескивая содержимое стакана на простынь, медленно приблизилась к рту, и Людвиг сделал первый глоток, чуть не завыв от блаженства. Как только живительная влага попала в рот бедолаги, в его голове что-то щелкнуло. Он почувствовал активацию заклинания, и заключенная в нем энергия разлилась теплом по всему телу, наполняя мышцы силой, а сознание бодростью. Только сейчас он смог вспомнить, что вчера произошло. Некоторое время Людвиг сидел, пытаясь собраться с мыслями, но затем подскочил и стал шастать по комнате, держась за голову. Правда, в какой-то момент резко остановился и пощупал свои волосы, после чего резко рванул к зеркалу и обомлел. Он вспомнил, что заключил контракт с лекарем, вспомнил, как построил стену вокруг его замка и условия контракта он тоже вспомнил. Теперь же в зеркале был не тот коренастый, немного пухлый мужичок, залысинный на голове, а совсем другой человек. Правильные черты лица и даже при низком росте статная фигура. Но не это главное, а то, что теперь вместо проплешины на затылке у него были длинные, густые, черные, как смоль, волосы. Это значит, что первый пункт контракта был выполнен лекарем, и отменить его уже нельзя. 7 лет придется работать на незнакомого и крайне могущественного человека. Вот только плохо ли это? Мужчина снова посмотрел в зеркало, покрутился и довольно ухмыльнулся. Он понял, что в работе на этого человека нет ничего плохого. Да, он из другого мира. Но Людвиг понимал, что в родном мире он давно никому не нужен. Нет там у людей чувства прекрасного, и никто его не понимает. Сейчас он с упоением смотрел на свое отражение и получал неописуемое удовольствие. А ведь еще недавно его внешность была его самым страшным проклятием. Для человека, который может часами сидеть на поляне и просто созерцать красоту природы, наслаждаясь ее великолепием, иметь такое тело было ехидной и очень жестокой насмешкой судьбы. Из-за этого пришлось отречься от многого, но не от чувства красивого. Оно въелось в сознание мужчины намертво и, можно сказать, являлось смыслом его жизни.
«Извини, конечно, но мне надоело тут стоять».
Минут 10 я смотрел на то, как Людвиг красуется у зеркала. Он даже не заметил, как я вошел, и некоторое время я даже вежливо покашлял, пытаясь привлечь к себе внимание.
«Но вижу, тебе нравится твоя новая внешность».
Не мог не улыбнуться. «По глазам вижу. Он только что влюбился сам в себя. По крайней мере, складывается такое впечатление».
«Должен признаться, вы мастер своего дела»,
— ответил Людвиг, лишь мельком взглянув на меня, и продолжил рассматривать свое отражение.
«Вы смогли из урода сделать нечто прекрасное. Это заслуживает лишь восхищения».
«Ну, если на чистоту, я просто активировал твои скрытые гены. Так что эта внешность изначально была твоей», — пожал я плечами.
«На самом деле, изменить внешний вид такому сильному магу мне бы не хватило сил. Благо, все эти данные были на поверхности».
«Причем в своем прежнем облике виноват ты сам».
Никогда не устану повторять одно и то же.
Странно, что об этом почти никто не знает. Даже когда я постоянно всем говорю, многие не верят. Но так или иначе, повторять буду снова и снова. Мысли магов материальны. Людвиг, например, постоянно переживал, что будет уродцем. И таким он и получился в конечном итоге. Он сильный маг, потому его мысли действительно имеют вес. Никто так и не доказал эту теорию, но я прожил не одну сотню лет и знаю, о чем говорю. Людям свойственно притягивать своими мыслями неудачи, беды, и они сами виноваты в этом. Точнее, виноват их настрой и поганые мысли. Надо просто правильно думать, и большинство проблем улетучатся сами собой.
«Ха!»
— грустно усмехнулся Людвиг и отвлекся от зеркала.
«Это не я переживал, а меня убеждали в том, что я буду лысым и страшным, как мой дед».
«Да уж, с семьёй ему не повезло. Еще вчера он мне рассказал свою историю. Будучи младшим сыном, ему доставалось от старших. Они смеялись над ним, постоянно унижали, а родителям не было до этого никакого дела. Потому Людвиг, как только появилась возможность,
сразу покинул родовое гнездо. Он отказался от всех титулов и возможностей и с головой погрузился в учебу и совершенствование своих навыков. Успел побывать на войне, на службе у одного из королей, возводил укрепления, сражался, в конечном итоге решил сделать что-то поистине прекрасное. Но на это нужны были деньги и знания, поэтому Людвиг отправился в свое длительное путешествие. «Ты ж понимаешь, что контракт заключен, и пути назад нет», — уточнил я. «Понятно, что насильно мил не будешь, и если он упрется рогами, просто отпущу его, когда закончу с его бывшим начальством, конечно».
«Да»,
— твердо кивнул он.
«Контракт превыше всего. Но у меня есть еще один контракт на постройку форта»,
— замялся заметно помолодевший статный мужчина. «Насчет этого не переживай», — усмехнулся я и уселся на край кровати. «Я перебью их армию, закрою портал, тогда и достроишь свой чертов форт».
«Но он же уродский»,
— растерянно протянул он, на что я махнул рукой.
«А потом просто сравняешь его с землей».
Людвиг сразу растянулся в улыбке. Идея снести уродский форт ему явно понравилась. На этом оставил его привыкать к своей внешности, но предупредил, что теперь ему придется проходить обучение. Как минимум выучить язык, познакомиться с местными обычаями, культурой и даже историей. Сдается мне, что он тут не на 7 лет задержится. Точно. В качестве учителя выбрал Жору. Тот заявил, что обучит пижона за 2 дня, а потом будет натаскивать по знанию языка. С этим не было никаких проблем, тем более, что магу пару дней нужно на полное восстановление. Как раз пока говорил с ним, провел качественную диагностику и даже немного подстегнул восстановительные процессы. Разобравшись с этим вопросом, отправился в свой кабинет. За последнее время произошло довольно много событий, но вроде совсем мы справились. Теперь я рассматривал расшифрованные моими гвардейцами послания от голубей и улыбался. В имении Снегирёвых не все гладко. Наемники, что составляли немалую часть напавших на нас войск, решили, что их контракт выполнен, и спешно покинули земли. Из оставшихся 300 человек половина заняла сторону виконтессы, тогда как другие остались верны ее мужу. Тот еще находился под стражей, но голуби исправно таскают ему телефоны, и он постоянно держит связь с верными подчиненными. А сейчас все они готовятся схлестнуться в битве. Люблю, когда враги дерутся между собой. Есть в этом что-то особенно прекрасное и приятное. Особенно, когда понимаешь, что виной этому ты сам.
«Михаил, я пришел сказать, что 2 недели прошло».
В кабинет, постучав, зашел Черномор. Он лишь искоса бросил взгляд на диван, но садиться не решился. Теперь от помета голубя можно и умереть. А этот засранец как раз сидит на жердочке и смотрит особенно хитро на старика. «Хорошо», — задумавшись на пару секунд, понял, о чем он говорит. «Очень хорошо. Тогда давай сейчас и отправимся». «Пока есть время, надо усиливать свой род. А то Снегирёвы сейчас заняты разборками между собой, и намирцы так и не пришли в себя, пытаясь понять, куда пропал их главный строитель, а я могу спокойно прокатиться в город». Но в этот раз Виктория твердо заявила, что без кортежа меня никуда не отпустит. Что ж, пришлось согласиться. Только ради того, чтобы зря не переживала. «Это точно оно?» — уточнила я у Черномора, выйдя из машины и прочитав аббревиатуру при входе в здание.
«Да? А что не так?»
— удивился старик. Я же махнул рукой.
«Все нормально, просто уточнил.
Что-то странное здесь с названиями ведомств. Сейчас мы приехали в добровольную административную биржу Леонида Яковлева. Это волонтерская организация, что-то вроде обычной биржи труда при администрации города, только здесь ищут работу инвалиды войны. Основал ее среднего достатка аристократ, чтобы помочь таким же, как и он. Плюс государство очень помогло. Империя почти полностью взяла на себя финансирование организации, ведь в основном здесь ищут работы именно бывшие бойцы имперских войск. Впрочем, такие есть в каждом городе, и наш не исключение».
«Господин Булатов?»
Прямо при входе нас встретила миловидная блондинка. На вид лет 20, голубые глаза, пышные волосы и скромная фигура. Впрочем, я в нее особо не всматривался. Интересовало поскорее разобраться с делом.
«Все бумаги готовы и ждут вас в кабинете номер 8»,
указала она куда-то в сторону. «Похвально, хорошо подготовились». Нас провели в нужный кабинет, и там на столе уже лежала увесистая стопка бумаг. Теперь надо все это разобрать.
«Зовите, если что-нибудь понадобится»,
— мило улыбнулась девушка и сразу скрылась в дверях, оставив нас с Черномором наедине с этой стопкой документов.
«Ну что, приступим?»
— пожал я плечами и уселся на скрипучий древний стул. «Тут самое главное — начать. Здесь собрались все заявки за 2 недели от людей, желающих служить роду Булатовых. Все они бывшие военные, с какими-то травмами, неизлечимыми болезнями и прочими недугами. Например, вот мужчина лет 40. Во время сражения, лет 5 назад, ему перебило позвоночник. Теперь он прикован к инвалидному креслу, но все равно указал в своей анкете, что хотел бы служить в околовоенной сфере. Хотя в примечании указано, что он вполне может работать оператором пулеметной точки. Впрочем, правда, там много бегать не обязательно. Сидишь да отстреливаешься, зато точно не отступит».
«Этого не берем»,
— твердо заявил Черномор, изучив очередную бумажку и отложив ее в другую стопку.
«К тем, кого мы отбраковали».
«А чего так?» — удивился я.
«Вроде нормальный кандидат».
«В примечаниях указано, что уволен со службы за нарушение дисциплины. Такие мне не нужны».
«Согласен с ним. Дисциплина — самое главное». Основная стопка бумаг довольно быстро уменьшалась, тогда как 2 другие стремительно росли. Особенно та, в которую мы складывали тех, с кем нам не по пути по разным причинам. Чьи-то досье вызывали сомнения, другие в примечаниях указывали, что хотели бы претендовать на мирные профессии, пусть они и бывшие военные, но кто-то хотел стать поваром, кто-то учителем. Какой смысл брать их, лечить и давать в руки автомат, если им это не надо?
«О, а этот интересный кадр», —
показал я Черномору одну из бумаг. Там было досье на бывшего разведчика. Правда, досталось ему не слабо. Придется постараться с ним, чтобы вернуть здоровье. Мужчина хоть и молодой, но довольно опытный. К своим 30 годам успел прослужить 10 лет, и примерно 2 года назад ему не повезло напороться на артефактную мину. Обычную он бы точно заметил, а это оказалось куда подлее. Ему не оторвало конечности, а расщепило в пыль правую руку и ногу. Сейчас он пытался найти работу в качестве инструктора, ведь кроме как делиться опытом, он больше ничего не может. Конечности распылило под самый корень, также задело лицо и туловище. Он даже протезы использовать не может. Всего мы отобрали 50 человек, но это лишь первая партия. Посмотрим, попробуем сработаться с ними. А там уже продолжим набор, если все пройдет нормально. Несколько бойцов были с химическими отравлениями, что не могут даже подняться по лестнице на 2-й этаж, ведь у них обожжены легкие. Немало людей поражены всевозможной магией. Кому-то досталось от ядов, другим просто выжгло нервные окончания и магические каналы. Казалось бы, ерунда. А нет, здесь такое не лечится. И, конечно, множество людей с ампутированными конечностями. С такими будет сложно, ведь их придется прятать, по крайней мере, от сотрудников этой организации. Иначе могут возникнуть ненужные вопросы. Взяв выбранную стопку, поднялся со стула и направился к выходу. За дверью меня снова встретила знакомая девушка и, улыбнувшись, отвела меня к директору. Тот самый Яковлев, создатель этого места и по совместительству такой же коллега, как и его подопечные. Правда, у него отсутствовала лишь левая рука по локоть. А так, с виду серьезный мужчина, возрастом далеко за 40, коротко стрижен, гладко выбрит и выглядит как типичный вояка.
«Вот, я выбрал этих», —
положил ему на стол пачку бумаг.
«Сколько вам надо времени, чтобы их всех собрать?»
«Хм», — нахмурился Яковлев и быстро пробежался глазами. Следом кивнул своим мыслям, он снова повернулся ко мне.
«Да это благородный поступок».
«Еще бы, ведь этих коллег в любом случае никто бы не взял».
«Сегодня же обзвоню всех».
«Спасибо, а то мне сейчас позарез нужны опытные инструкторы», —
почти не соврал я.
«Где мне расписаться?»
«Вот здесь и здесь»,
— указал он на документ, который обязывает меня платить им стандартное жалование гвардейцев. Впрочем, они будут у меня самыми обычными здоровыми бойцами.
«Тогда я сам отвезу ребят к вам завтра утром. Удобно будет встретить их».
«Конечно»,
— улыбнулся я, и раз дела здесь закончены, направился к выходу. Вот сделал доброе дело, а настроение... Таким и осталось. Ведь теперь мне надо успеть подготовиться, набить энергетический карман стандартными заклинаниями усиленной регенерации, приказать приготовить побольше калорийной пищи для новичков, а еще успеть много чего сделать, как минимум помедитировать.
Кортеж сорвался с места, и бронированные автомобили понеслись по оживленным улицам города. Я же просто смотрел в окно на пролетающие мимо дома, фонарные столбы и транспорт. А еще мельтешащих людей, погруженных в свои проблемы и спешащих куда-то. Я задумался над тем, как стоит испытать новых бойцов. Нет смысла сразу бросаться и исцелять их. Сначала надо проверить на верность. Ведь вряд ли каждый из них согласится хранить мою тайну и будет искренен в этом вопросе.
Здание трудовой биржи. Кабинет директора.
Яковлев сидел в своем кресле и задумчиво рассматривал выбранных Булатовым кандидатов. Он сразу обратил внимание на то, что всех их объединяет одно. Каждый среди выбранных жаждет снова сражаться. Можно понять молодого графа, ведь сейчас у него незавидное положение. Почти проиграна война. Враги обложили его по всем фронтам, и справиться с таким количеством противников попросту невозможно. Выбора у него нет, приходится как-то выкручиваться.
«Пап, а может, не надо? Не нравится мне это».
Миловидная улыбчивая блондинка сейчас уселась напротив него в кресле и умоляюще посмотрела на отца.
«Выглядит так, будто Булатов хочет использовать инвалидов как живой щит».
Девушка действительно переживала за всех этих ребят, но мужчина лишь помотал головой.
«А какая им разница?» — вздохнул он и откинулся на спинку кресла, сжав в руке одно из личных дел своих подопечных. «Они не нужны инвалиды, и многие без лишних сомнений выберут смерть в бою и с улыбкой на лице, чем влачить жалкое существование в бедности и одиночестве, словно беспомощные черви».
Яковлев посмотрел на свою культю и тяжело вздохнул. Он вспомнил, сколько пришлось пережить унижений и боли. Собственно, потому он и смог создать эту организацию. Поднял старые связи, нашел поддержку империи и уже сейчас смог пристроить на работу немало таких же, как он.
«Он не будет их использовать как пушечное мясо, я уверен. У него точно на них другие планы. Ты видел его глаза? Такой человек не может так поступить», — задумчиво проговорил Яковлев, но дочь с ним не согласилась.
«Внешность бывает обманчива»,
— помотала она головой.
«Бывает, да. Но ты видел его спутника? Это сам Черномор. Этот старик нарушит все приказы, но подобного никогда не допустит. Старой закалки человек, твердый как сталь».
Мужчина даже улыбнулся, предавшись каким-то своим воспоминаниям из молодости. Примерно тогда он и лишился руки.
И, кстати, его, грубо говоря, разорвало на куски, и он умер. Но про смерть, как оказалось, были только слухи.
«Ты думаешь?»
Глаза девушки расширились от удивления. Она тоже слышала о каком-то старике Черноморье и о том, какие страшные раны он получил несколько лет назад. Как раз до известия о смерти хотели внести и его в базу соискателей.
«Да, у этого парня явно есть свои секреты», —
ухмыльнулся тот.
«Знаешь что? Бери все эти дела и удали их из базы от греха подальше. Никто не должен знать об этих документах. Почти уверен, что они скоро сами вернутся и попросят об этом».
«Но я все равно не понимаю, зачем это?»
— совсем растерялась красавица.
«А тут нечего понимать», — улыбнулся мужчина. «Он выбрал лишь самых тяжелых инвалидов, тех, кто не выкарабкается в любом случае. А кто может быть вернее тех, кому ты подарил новый смысл в жизни?»
Даже не заметил, как мы домчались до замка. Тогда как стены увидел издалека. Теперь они возвышаются над лесом, невольно привлекая внимание своим шикарным видом. Возможно, даже лишнее внимание. Но когда видишь ворота, все встает на свои места. Да, надо будет поскорее их достроить. Есть пара мыслей, как сделать их точно неприступными. Первым делом зашел к Виктории. Девушка была по уши загружена какими-то организационными вопросами, но для меня все равно нашла минутку-другую. Даже почаевничать с ней смогли, причем в тишине и покое. Графиня просто выставила в качестве охраны своих волков, и те не подпускали никого к дверям ее кабинета. Впрочем, я зашел попросить Викторию направить ее умертвие в рудники. По данным от голубя, иномирцы начали проявлять излишнюю активность, высылая в пролесок небольшие отряды разведки. А это мне совершенно не нужно. так что пусть в лес не ходят, волков боятся». Следом отправился готовиться к предстоящему лечению. Карман не бесконечный, но надо забить его до отказа. И этого все равно не хватит. Правда, время у меня еще есть. Завтра прибудет первая партия инвалидов, ну а для начала Черномор устроит им тяжелые испытания на верность. И только тем, кто его пройдет, я подарю полное исцеление. Другим же рассказывать тайны не стоит. Зато если все пройдет хорошо, моя армия значительно укрепится. И не какими-то слабаками, а матерыми воинами, что прошли не одно сражение и закалились в боях. Так и пролетел весь день. Я даже не заметил, как наступил вечер. И все у меня как не у людей. Есть гора артефактов, а их продать нельзя. Есть земли, а выращивать на них ничего невозможно. Все посевы тут же сожгут враги. Я аристократ, а возможностей у меня меньше, чем у простолюдина. И в гвардию набираю только инвалидов и иномирцев. Но ничего. Прорвемся. Совсем скоро все изменится. А для врагов есть несколько сюрпризов. От подобных мыслей на моем лице появилась улыбка, а тело покрылось кровавой аурой. Хорошо, что никто не видел меня в этот момент. А то мало мне инвалидов к жизни возвращать, так еще и от инфаркта лечить бы пришлось.